Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. ГЛРО и промышленное развитие России.
Меня зовут Мягков Михаил Юрьевич, доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества. ГЛРО и промышленное развитие России. ГЛРО – это план государственной электрификации России, нашей страны. Но вот у нас существует сегодня два мнения. То есть электроэнергетика у нас развивалась только, когда большевики пришли к власти. Другое противоположное мнение – все было сделано еще до революции, до Первой мировой войны, а большевики лишь подхватили то, что было, и обязаны мы, мол, иностранным специалистам. Так ли это на самом деле? Ну, давайте с вами разберемся. Дело в том, что развитие электроэнергии, исследования в области электрического тока были в нашей стране еще начиная с начала XIX века. Вот вспомним такого исследователя, самоучки, как Василий Петров. Он на самом деле, исследуя ток и проводя различные эксперименты, по собственной инициативе открыл такое явление, как электрическая дуга. Причем эту электрическую дугу можно было использовать и когда плавился металл, для сварки. Ее можно было использовать и для освещения. Но время шло. И российские ученые, надо отдать им должное, занимали лидирующие места вот именно в исследованиях электроэнергии. Вспомним с вами такого нашего ученого, как Яблочков. Свеча Яблочков. Именно он как раз открыл возможность освещения различных помещений, будь то промышленных, либо бытовых, с помощью вот этой угольной дуги. И в 1875 году представил свое изобретение на Парижской выставке. Беда была лишь в том, что его лампочка, когда она загоралась, и потом ее выключали, ее невозможно было запустить вновь. То есть она не имела такого эффекта, как могло бы оказаться. Но был у нас ученый Ладыгин, Александр Ладыгин, который как раз и открыл нить накаливания из вольфрама. Вот эта лампочка, которая тоже была использована в различных исследованиях. Потом патент на это изобретение купила американская фирма General Electric. И вот возникла такая ситуация, что мы изобрели лампочку, и нам необходимо было доказывать то, что это мы изобрели, и то, что это мы можем использовать. Ну, такое было время. Дело в том, что в тот период города освещались, как правило, масляным освещением, либо газовым. И вот было такое, скажем так, газовое лобби в то время, которое считало, что только мы можем использовать это освещение, только наши фонари могут освещать улицы, либо масляные, либо газовые. А вот эти новые изобретения в области электричества, они как бы отодвигались на второй план. Финансировали их, как правило, из какого-то резервного фонда, городские управы, если есть деньги, пожалуйста. Если нет, тогда подождете. И причем вот это лобби газовое и масляное, оно постоянно искало какие-то изъяны в области электроэнергии. И либо мнимые, либо действительные. Это тормозило процесс. А другое, что тормозило развитие электроэнергии у нас в России, что частная собственность, земля фактически принадлежала каким-то собственникам, помещикам, которые запрещали, либо требовали больших денег, чтобы выкупить эту землю, построить там электростанцию, либо поставить там какой-то генератор. Все это необходимо было выбивать. И вот наши первые электротехники, ученые, они вынуждены были сами обхаживать непосредственно вот этих владельцев земли для того, чтобы выкупить эту землю. По дешевке, грубо говоря, они им продали, чтобы можно было поставить там какой-то генератор. Дело в том, что тогда уже научились использовать электроэнергию с помощью так называемых блок-станций. По сути дела, это паровой, либо генератор, либо на двигателе внутреннего сгорания, который питал какое-то небольшое помещение, либо какой-то дом. Как правило, он был рядом с этим домом, рядом с этим помещением, поскольку ток тогда был постоянный. И передавать его на длительные расстояния было просто-напросто невозможно. Все нагревалось, и энергия просто-напросто терялась. И тогда исследователи, и наши в том числе, начали разрабатывать методику, как возможно передать электроэнергию на длительное расстояние. И вот здесь наши ученые занимали лидирующие места. Шутка ли сказать, у нас было образовано целое общество электрического освещения. Руководил ему фактически тот человек, который образовал, был Карл Федорович Сименс, который принял российское гражданство, который стал купцом первой гильдии и фактически объединил вокруг себя многих ученых, которые либо приехали в Россию, либо местных наших российских ученых. И они активно продвигали вот это дело электрического освещения, прежде всего в городах. Тем более поступила информация, что в Нью-Йорке еще в 1882 году открылась первая электростанция, ну, то есть настоящего типа, которая могла освещать Нью-Йорк где-то на площади, большой район, 2,5 квадратных километра. То есть это была первая электростанция современного типа, но мы не отставали. И уже мы имели опыт еще в 1879 году с помощью вот этого блок-системы, блок-станции, мы осветили Литейный мост в Петербурге. Дело в том, что Литейный мост, он был как раз и открыт в 1879 году. И он не подпадал под те законы, когда город говорил о том, что они должны освещаться газом, вот этими фонарями. Он не подпадал, он был новый. И поэтому легко было продвинуть этот вопрос, осветить этот мост, вновь открывшийся электрическим светом. Это и был действительно фурор. Это было открытие. Люди были в недоумении, как можно энергия и такой яркий свет, и как это красиво. И буквально через несколько лет, уже в 1883 году, у нас в России, ну, по сути дела, произошел вот этот бум электрический. Он заключался в том, что вот в 1883 году на празднованиях осветили Кремль, то есть иллюминации Кремля. Люди сбегались на Москву-реку посмотреть освещенный Кремль. Это было удивительно. Плюс Петербург, сама столица, осветили Зимний дворец, осветили Невский проспект. Дальше больше пошли улицы, проспекты и в Москве, и в Петербурге, и в других городах. Но надо было что-то думать непосредственно с центральной электростанцией, потому что вот эти блок-системы, они были малобочные. И необходимо было выработать какую-то методику, когда электростанция центральная снабжала бы не только какой-то один пункт, а какой-то большой район. И было и бытовое освещение для населения, и для промышленности. Вот в частности, для промышленности были киевские железнодорожные мастерские. Там поставили 4 первых фонаря, которые светили постоянно. Потом уже появился трамвай. Раньше была конка, а уже в 1892 году в Киеве открылась первая трамвайная линия. И для нее необходимо было сделать тоже свою систему, свою электростанцию. И в Москве то же самое. И вот интересный момент, то, что уже в 1888 году по решению и Московской городской думы, и управы, ну тут, видимо, свою роль сыграл и император тогда, Александр III, который очень внимательно следил за всеми исследованиями в области электроэнергетики. Как раз была открыта Георгиевская электростанция. А она находилась на пересечении Георгиевского переулка и улицы Большая Дмитровка. Сейчас там находится вот Малый Манеж, непосредственно рядом со зданием Государственной Думы. Она была уже центральная электростанция и могла уже работать непосредственно на те районы, которые находились примерно в 1,5 километра от этой электростанции. Освещать и дома, и доходные дома, и непосредственно какие-то промышленные предприятия. Пошел бум, электрический бум. И мы не отставали, а может даже были впереди многих европейских стран. Другое дело, то, что у нас пока вырабатывалась эта электроэнергия крайне мало. Исследования были на уровне мировых, ученые с мировым именем, здесь и Сименс, здесь и Крыжановский, здесь и Графтио, и Красин, но пока мало электроэнергии, и, конечно, здесь не только технические, но и какие-то психологические трудности возникали. Ну, например, тот же самый Крыжановский, который работал в Самаре и там планировал построить уже гидроэлектростанцию. Так вот, епископ Самарский и Ставропольский, он написал целую докладную записку графу Давыдову о том, что вот какой-то прожектор пытается сделать электростанцию, запрудить реку Волгу. Что будет? Как будут жить «Жигули»? Давайте вот этот нахального человека приструните, поставьте его на место. То есть и такие психологические моменты возникали. Собственность, психологические моменты. Ну и отсутствие цельной идеи, цельного плана развития электроэнергии в стране. То есть вот, да, продвигались и двигались вперед прежде всего частными какими-то корпорациями. Здесь и немцы помогали, здесь и наши собственные исследования, и американцы. Ну, это был такой глобальный мир, который уже должен жить при электричестве. Не случайно то, что многие ученые наши электроэнергетики, в будущем выдающиеся академики, они стали революционерами, потому что они считали, то, что страна должна развиваться по единому плану. Если сегодня царское правительство не дает нам возможности построить вот эту единую энергосистему, построить новые электростанции, провести линии, высоковольтные линии электропередач, ну тогда надо менять это правительство. И Красин, и Рачковский, и Крыжановский, все они были революционерами, и многие партии РСДРП, то есть Ленинская партия. Более того, Крыжановский, который с отличием окончил технический университет, подружился с Лениным и был одним из основателей как раз Союза борьбы за освобождение рабочего класса, а потом и партии РСДРП, друг Ленина. Но не случайно Ленин еще в 1901 году написал следующую фразу, то что сегодня нет никаких технических препятствий для того, чтобы все достижения мировые, науки, культуры, они были доступны всему человечеству, всей стране. Благодаря электричеству, благодаря электрическим средствам связи. Причем это было сказано еще задолго не только до появления интернета, но и телевидения, и радио вот в современном его понимании. Люди начинали мыслить глобально. Они понимали, что вот этот свет, электроэнергия, она даст неизмеримую возможность не только экономического развития страны, но именно средств связи. То есть объединение вот этого глобального мира. Ну, наверное, они об этом думали. Ленину приписывают фразу «Советская власть плюс электрификация всей страны». Но в то время, в начале 20 века, читая Маркса, изучая Маркса, будучи марксистом, он говорил о том, что если капитализм есть эпоха пара, то социализм – это эпоха электричества. Отсюда как раз и ведет свое начало электрификация всей страны. Он, конечно, был великим толкателем, или толкачом, как его называл Крыжановский впоследствии, дело электрификации всей страны, всей России. Первые электростанции, которые у нас возникали, они возникали в Москве, в Петербурге. Вот в конце 19 века на Раушской набережной была построена уже первая электростанция с переменным током, которая могла передавать энергию на большие расстояния. Потом в Богородицке был построен ныне Ногинск, Московская губерния, была построена мощная электростанция, которая работала на местном сырье, на торфе, электропередача, так она называлась. И сумели уже подключить, то есть запараллелить и Московскую электростанцию, и та, которая работала в Московской губернии. То есть это тоже был очередной прорыв. Возможно теперь было думать о всей системе электроэнергетики. То есть не какой-то объект питает другой один объект, а одна электростанция, она питает множество объектов. Вопрос возникал и на вот этих электротехнических съездах, которые до революции их прошло целых 7. Как связывать вот эти промышленные предприятия с электростанциями? Было одно мнение, то, что электростанции нужно строить, где есть промышленный объект. Ну, в Москве, в Петербурге, на Донбассе. Ну, тогда возникал вопрос, ну, вот многие могут работать на торфе, а торф невозможно перевозить. Давайте мы будем строить там, где возможно, где есть местное сырье для электростанций. Либо это крупные реки, либо там торф, либо уголь, причем дешевый уголь, а потом передавать эту электроэнергию непосредственно в те промышленные пункты. И вот такое мнение уже тогда, до революции, оно утвердилось. Крыжановский, он, Красин занимались революционными делами, выпускали на строящихся электростанциях, что удивительно, и передавали газету «Искра». Печатали листовки. Их не могла полиция найти, поскольку ну, было как-то невдомёк, как можно на электростанции, это же технический объект, там заниматься еще революционной деятельностью. Они, наверное, тоже этим пользовались и, конечно, были за то, чтобы скорее эта революция произошла, и они могли реализовать свои возможности, свои желания вот именно в новом меняющемся мире. Поэтому они двигали вот это революционное движение в том числе. Когда грянула Первая мировая война, то, конечно, Россия оказалась в тяжелом положении. Да, по развитию промышленности, вот мы, например, с 1900 по 1914 год удвоили свой промышленный потенциал. То есть Россия занимала первое место по темпам промышленного развития. Но пока еще отставала от наиболее развитых западных стран, таких как Соединенные Штаты Америки, которые были на первом месте, потом Германия, потом Великобритания, Франция. Да, если бы не Первая мировая война, возможно, мы догнали бы быстрее эти страны. И быстрее, возможно, построили бы вот эту свою энергосистему. Но война помешала этому сделать. То есть люди ушли на фронт, электроэнергии не хватало, необходимо было эту электроэнергию, прежде всего, на военные нужды. Ни о каком бытовом освещении, снабжении домов, частных домов, конечно, в тот момент особой роли не шло. Но все равно вот Раушская электростанция, она тоже модернизировалась, была запущена как раз в этот момент станция электропередачи, где Крыжановский тоже работал и был одним из руководителей. И вот когда грянула революция, вначале февральская, потом октябрьская, случилось так, то, что большевики, придя к власти, вдруг очутились в той ситуации, когда они стали перед выбором. А города голодают, промышленность стала. Необходимо чем-то топить, необходима электроэнергия. Но если для электростанции нужно, допустим, нефть, либо уголь, Донбасс у белых, в Баку, там то англичане, то турки, то другие силы. Ведь так шла гражданская война. И вот тогда Ленин еще в конце 17-го года начинает задумываться, а не стоит ли нам использовать подмосковные угли, либо торф для того, чтобы строить электростанции. Он собирает вокруг себя, скажем, умных людей, которые близки были и к Крыжановскому, вот к этим электротехническим съездам. Они начинают обсуждать эти вопросы и в конце концов приходят к выводу, надо как можно скорее использовать возможности для строительства электростанции. Кого на них? Солдат, которые демобилизованы, например. Либо просто людей, которые потеряли работу, и, там, общественные работы. И вот эти все процессы 17-й, 18-й, 19-й год, они как раз проходят в активных обсуждениях будущего России. И прежде всего, будущего электроэнергетики. И вот в начале 1920 года Крыжановский пишет, до этого он уже писал научные статьи, ну то есть у него появилось время, до Первой мировой войны он писал научные статьи, потом Крыжановский пишет уже непосредственно, очевидно тоже для взора Ленина, статью об электрификации нашей страны. Ленин ее прочитал, поставил одни восклицательные знаки и сказал, ты вот теперь напиши так, чтобы это для широких масс было доступно, чтобы люди читали, пролетарии, крестьяне, и они верили, то, что у нас светлое будущее. Да, сейчас гражданская война, да, сейчас плохо, но мы построим электростанцию, у нас будет электрификация. Она дальше за собой потянет и всю промышленность, и сельское хозяйство. Он буквально за несколько недель написал такую брошюру. Она была широко распространена по всей стране, даже переведена на иностранные языки. И в конце концов Ленин поручает ему создать комиссию по государственной электрификации России. Вот отсюда уже пошло такое название ГОЭЛРО – Государственная электрификация России. Крыжановский в эту комиссию собирает всех и своих друзей, и видных ученых, и революционеров, и нереволюционеров. Почему они туда шли? Во-первых, да, это чувство патриотизма. То есть у нас страна великая, мы должны преодолеть эту отсталость, и, безусловно, мы должны развивать электроэнергию. Второе, то, что, конечно, бытовые такие причины, гражданская война. А когда ты занимаешься уже в этой комиссии, у тебя уже есть паёк, ты как бы попадаешь в другой мир. Тебе дают квартиру. И самое главное, конечно, ты можешь реализовать теперь уже свои идеи, свои цели. Эта комиссия активно работала фактически весь 20-й год. И в конце 20-го года, в декабре, был проведен 8-й Всероссийский съезд Советов. Это надо было видеть. Там и Ленин выступал, там и Крыжановский в президиуме сидел. Огромная карта электрификации России. Ну вот примерно такая, как вы видите сейчас здесь на этом стенде, где были города, электростанции и лампочки. Они зажигались, и Крыжановский указывал. Вот здесь у нас уже действующие электростанции. Они должны быть модернизированы. Здесь должны быть построены новые электростанции. Имелось в виду то, что будут построены теплоэлектростанции, которые будут работать на торфе, которые будут работать на угле. И будут гидроэлектростанции, которые будут построены на крупнейших, ну или не только на крупнейших реках. Например, Волховская ГЭС под Петроградом тогда, Шатурская, Каширская ГЭС в Московской губернии. Должны были целая сеть электростанций, построены непосредственно на реке Волга. Вот этой важнейшей транспортной и водной артерии всей европейской части России. И намечалось то, что и на Урале тоже будут построены электростанции, которые будут питать вот этот промышленный район. Вся страна, это был очень детальный план, там более 600 страниц выверенного текста с таблицами. Вся страна, она делилась на вот эти промышленные энергетические как бы округа. Это северный, это центральный промышленный, это южный, уральский, западно-сибирский, закавказский. И там должна была развиваться как раз сеть электростанций. Но не просто так. Намечалось то, что в течение 10-15 лет построить примерно 30 электростанций. Из них 10 это гидро и 20 на другом топливе. И эти электростанции должны за собой как бы потянуть всю другую промышленность России. Для того, чтобы построить электростанцию, нужно что? Нужны экскаваторы, нужны тракторы. Намечался уже в то время Сталинградский тракторный завод. Кузбасс – это уголь, это железная руда. И там должны быть электростанции. Должны быть электрифицированы и железные дороги. То есть у нас страна еще находится в разрухе, это конец 20-го года. Только-только красные ворвались в Крым, Врангель эвакуировался из Крыма, а в этот момент уже размышляют большевики о электрификации, не только о электрификации России, а о дальнейшем промышленном подъеме, причем гигантском промышленном подъеме. Надо сказать, что вот уже в 1913 году, несмотря на то, что Россия догоняла другие страны, но у нас электроэнергия вырабатывалась примерно в 15 раз меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. И можно себе представить, в период разрухи, когда все буквально обвалилось, и электроэнергия вырабатывалась, дай бог, 10, а может быть и 5% от довоенного 1913 года. Как можно в этих условиях было мыслить такими категориями? Ну вот, да, они это сделали. Они представили этот план, план был одобрен, и фактически сразу он начал выполняться. Ну, для того, чтобы провести, скажем, современным языком пиар-компанию. А Ленин вместе с Надеждой Константиновной Крупской, он посетил тогда же деревню Кашино подмосковную, где была построена небольшая электростанция, которая должна была питать всего одну деревню, может быть, маслобойню и какие-то другие объекты. Когда Ленин приехал туда, крестьяне ему все это показали. Он сфотографировался с крестьянами. Причем даже там пошла какая-то борьба. Соседние деревни, там тоже была небольшая электростанция. Они сказали, Ленин Владимир Ильич, приезжай к нам. А жители деревни Кашино сказали, нет, он к нам именно приехал. Но в конце концов Ленин выбрал компромиссное решение, остался в Кашино, но послал какого-то важного специалиста непосредственно в соседнюю деревню, чтобы он помог модернизировать там ту электростанцию, которая у них была. Вот эта пиар-компания, она тоже возымела действие. И известны фотографии, когда крестьяне, они смотрят на эту лампочку, которую потом назвали «лампочку Ильича». Ну, по сути дела, это была усовершенствованная лампочка, еще Ладыгин, который изобрел, лампочка накаливания. Они смотрели, и будет свет, и значит, это везде будет так. Значит, мы живем для кого? Для будущего. Значит, нужно трудиться, поднимать экономику. Это, конечно, было очень важно. И вот первые электростанции по плану ГЛРО, они стали возникать уже в 1922 году. Непосредственно и под Москвой. Это Каширская, Шатурская. В 1926 году под теперь уже Ленинградом, Ленин умер, была построена Волховская ГЭС, гидроэлектростанция. Как трудились? Конечно, это был большой, гигантский, даже сказать можно, энтузиазм населения. Есть, конечно, и теневая сторона этого дела. Это конец 20-е, 30-е годы. Мы сегодня об этом знаем, то, что использовался и труд заключенных. Это что многие из той комиссии ГЛРО, которая была тогда создана, они потом оказались репрессированы. И то, что вот тот план, который вырабатывался вот в 2020 году, он фактически был перекрыт потом новыми нормативами сверхиндустриализации. Но пока было время, середина 20-х годов, Крыжановский, Глеб Максимилианович, он занимал вот эти апартаменты, здесь он жил. Здесь до революции было общество 1886 года, ну, то есть электрификации. А потом, это была его квартира, но квартира как рабочий кабинет и для заседаний комиссии, и ГОЛРО, а потом и Госплана, которым он руководил. И в этой квартире собирались самые видные ученые, электротехники того времени, государственные деятели. Здесь был Ворошилов, здесь был и Ленин. И здесь обсуждались важнейшие вопросы, как двигать дальше не только электроэнергию, но и всю экономику России. И когда Крыжановский стал во главе Госплана, то есть у него появилась уникальная возможность именно связать промышленное развитие России с электроэнергией. И он, по сути дела, был автором отправного и оптимального плана первой пятилетки. И, по сути дела, этот план и начал выполняться, пока в 28-29 году не были выдвинуты встречные сверху планы, сверхиндустриализация. И Крыжановский как бы отошел на второй план. Вперед вырвался Куйбышев, Орджоникидзе, которые руководили тяжелой промышленности. Сталин в какой-то мере, наверное, уже тогда не доверял тем ученым. Считалось, старая ленинская гвардия. Но что-то сделать он, конечно, не мог с ними, потому что они имели огромный авторитет не только у нас в стране, но и за рубежом. Поэтому он потихонечку перевел их в Академию наук, систему Академии наук. И Крыжановский тот же самый, он стал вице-президентом Академии наук Советского Союза. Есть еще один момент, связанный с электрификацией Советской России и Советского Союза, который у нас раньше в Советском Союзе любили вспоминать, а сегодня многие просто-напросто забыли. В 1920 году приехал в Россию Герберт Уэллс, известный британский фантаст, которому зачитывали и продолжают зачитываться многие поколения и наших людей. Он встретился с Лениным и после этого написал свою брошюру, можно так ее назвать, «Россия в Англии». Ему многое там не понравилось в России у нас. Пустынные улицы, закрытые магазины. Как город может жить без магазинов? Для Уэллса это было непонятно. Матрос, который к нему приставили, который водил его, ничего не знал. Но в конце концов, он, когда встретился с Лениным, Ленин ему стал объяснять план электрификации России. Причем спрашивал, да, когда же случится все-таки революция в Великобритании. Для Герберта Уэллса это непонятно. Но когда он услышал об этом плане, он написал следующее. Как в России, в котором огромное число безграмотных еще людей живет, у которого разруха в этой стране. Я понимаю, когда в Голландии либо в Великобритании, в этих старых промышленных державах будут говорить о всеобщей электрификации, наверняка добьются там, но в России только может сверхфантазия может себе представить, что в России этого будет достигнуто. Но этот маленький небольшой человек, небольшого роста, он считает, что возможно, да, он марксист, который отвергает утопистов, но сам предъявляет нам утопию. Герберт Уэллс приехал вновь в Россию, теперь уже Советский Союз, в 1934 году. То есть, когда фактически завершался вот этот длинный период плана ГЛРО. Он был рассчитан на 10 лет и на 15. И вдруг увидел, то, что все планы ГЛРО, которые намечались в 2020 году, они были перекрыты несколько раз. Намечалось то, что вот за этот десятилетний период Россия в 4, может быть, 4,5 раза перекроет ту электроэнергию, которая была в 1913 году, в 7 раз, к 1931 году. А уже к 1935 году в 10 и более раз мы вырабатывали электроэнергии, чем вырабатывали в 1913 году. И фактически стали вровень ведущих мировых держав. Мы заняли второе место в Европе и третье место в мире по производству электроэнергии в 1940 году. Это было, конечно, невероятное достижение, но было достигнуто невероятным, тяжелейшим трудом наших людей. Да, мы приглашали иностранных специалистов. Сегодня говорят, тут им только мы и обязаны. Но они, как правило, были шеф-инженерами, которые помогали наладке оборудования, которое поступало из Америки, из Великобритании, из Германии. Следили, чтобы оно было правильно введено в строй. Причем случались такие курьезы, как, например, британские инженеры, они привыкли как у себя. Есть распорядок дня, есть завтрак, обед, ужин, время для отдыха, и четко в определенное время они уходили обедать. Ну, наши же так не привыкли. У нас совершенно другой менталитет. Это были первые пятилетки, когда работали в три смены, когда не спали, не доедали, но надо было быстрее включить это предприятие. И вот когда заливали бетон, а англичане уходили на обед, случилось так, что бетон он не застывал, и когда стали вводить Штерновскую электростанцию в действие, оказалось, что глубокие трещины. Ну, мы предъявили иск, конечно, что вы делаете. Англичане, они согласились и стали переделывать. Но было сделано так, что мы как можно быстрее стали производить собственное электрооборудование, собственные турбины, паротурбины, генераторы. И уже к 1935-36 году фактически Советский Союз сам мог обеспечивать себя вот этим электрооборудованием, тем более вступали в строй новые электростанции. Здесь флагманом, который фактически двигал нашу экономику, это была Днепровская, конечно, гидроэлектростанция, мощнейшая на тот период. Целая сеть электростанций под Москвой, на Урале. А уже во второй-третьей пятилетке промышленная база и военно-экономический наш потенциал вместе с гидроэлектростанциями, вместе с тепловыми электростанциями стал перемещаться на восток. Потому что была военная угроза. Необходимо было готовиться к неожиданному нападению. Кто нападет? Мы тогда считали себя в положении осажденной крепости. А в 1933 году, когда фашисты пришли к власти, Гитлер, нацисты, то основной противник считали, да, Германия на нас может напасть, и надо готовиться к войне. И стали перемещать свою базу на восток, на Урал и дальше Западную Сибирь. Если бы в предвоенной пятилетке не был создан вот этот промышленный потенциал, не была создана вся вот эта энергосистема, которая питала и другую промышленность, вслед за электростанциями приходили заводы, тракторные заводы, авиационные заводы, энергетика, нефтедобыча. Если бы не создали этот потенциал, мы бы, конечно, Великую Отечественную войну не выиграли. И то, что промышленность стала перемещаться на восток вместе с электроэнергией, позволило нам в начале Великой Отечественной войны быстро переместить огромные мощности вместе с мощностями электростанций тоже на восток и быстро, буквально в течение месяца, полтора-двух, запускать там предприятия. А более 2500 крупнейших предприятий. Авиационные заводы, танковые предприятия, заводы по выпуску стрелкового оружия. И там они вступали в действие, фактически еще не имея крыши над головой, но запускали уже станки. Была электроэнергия. Вот сработало то, о чем как раз наши ученые и говорили. Начала создаваться единая энергосеть. Пока она была заключена только в районах. То есть это северный, как намечалось, промышленный, центральный, южный. Но уже тогда было понятно, то, что впереди нас ждет общая энергосистема всей страны. Она действительно стала создаваться на Урале, в Западной Сибири. Когда немцы подошли к Москве, часть предприятий из Москвы была эвакуирована, большая часть. Но необходимо было питать то, что осталось. И тогда переключали электростанции Каширскую, например, где немцы стояли всего 5-7 километров от Каширы, смогли запустить эти мощности непосредственно на те предприятия, которые остались в Москве. То же самое было в Перми, то же самое было в Челябинске, то же самое было в Свердловске, ныне Екатеринбург. Вот эти управленцы, инженеры, они быстро делали то, что никакая другая страна и никакие другие инженеры в мире просто не способны были сделать. Мы это сделали. И во многом поэтому мы победили. Когда мы отступали, мы взрывали электростанции. Когда наступали, немцы их тоже взрывали, чтобы нам не досталось. Мы увидели, во что превратилась вот эта Днепрогэс. Разрушенная. Когда его восстановить? Иностранные специалисты говорили вам 10-15, а может быть больше лет. Но дело в том, что мы сразу стали восстанавливать электростанции, как только стали наступать. И уже к концу войны большинство мощностей, которые были нами утрачены, мы смогли восстановить. А к концу 1945 года, фактически, уже выработка электроэнергии в нашей стране она достигла довоенного уровня. Это были, конечно, невиданные темпы. И невиданно опять самопожертвование людей, которые вновь, как годы первых пятилеток, должны были трудиться, отвоевали, победили фашиста, забили этот осиновый кол в нацистское гнездо и вновь в своей стране должны были восстанавливать хозяйство и прежде всего электростанции. Люди, которые прошли войну, которые забили осиновый кол, вот это нацистское гнездо, это, конечно, особая когорта, каста людей, они вновь трудились и создавали теперь уже единую энергосистему. Причем Советский Союз был впереди планеты сей. Первая атомная электростанция, 1954 год, Обнинск, которая 50 лет проработала. А новые электростанции, прежде всего гидроэлектростанции на востоке страны, Бурейская ГЭС, потом Саяно-Шушенская ГЭС, которые строились на Ангаре, на Енисее. Почему? Потому что там крупные, мощные реки. И там можно питать не только Дальний Восток, но и перебрасывать энергию, о чем тогда думали центральные регионы страны, на Урал. И уже к 1967 году в Советском Союзе сформировалась вот эта единая энергосистема. Ну, грубо говоря, есть один пульт, и ты можешь распределять энергию в то место, где она наиболее сегодня необходима. То есть это экономия, это возможность централизовывать все силы на прорывные какие-то области нашей экономики. Например, космос, развитие авиастроения, военно-промышленный, конечно, комплекс. Все это давало, вот это в том числе, единая энергосистема. Нигде в мире подобного не было. Да, пытались скопировать. Многие не верили вначале в наш план ГЛРО, а потом задумались, вот если Советского Союза удалось, может, и мы так сделаем. Пытались сделать в Великобритании, в Германии, в других странах. Но это все наталкивалось на то, что у них либо не было мощностей, либо у них не было того менталитета людей, которые строили эту энергосистему, единую энергосистему. Удалось только нам. И ни у кого вот так скопировать, как мы. Ну, нечто подобное в Великобритании пытались сделать, но как у нас, вот такой мощной единой энергосистемы, конечно, не поступило. Надо еще отметить, что в послевоенное время мы изобретали и новые способы получения электроэнергии. Это, конечно, и атомные электростанции. Вот к 1985 году наши атомные электростанции давали уже 10% всей электроэнергии страны. Ветряки. То есть ветряные электростанции, которые у нас стали разрабатываться еще с 20-х годов, а потом в 1931 году в Балаклаве открыли. Ну вот дешевая нефть, дешевая энергия рек, она, конечно, сбила здесь нас, скажем, с этого пути. А Запад, напротив, он как раз занялся активно этим способом получения энергии. Но сегодня в новой России, в современной России, есть все возможности возобновить тот большой опыт. А мы выпускали тогда до 900 и более ветряных электростанций 20-30-е годы. Энергия приливов. Первым Советский Союз стал использовать вот эту энергию. Ведь приливы, ну фактически это использование кинетической энергии вращения Земли. Прилив либо отлив. То есть мы изобрели этот способ, и сегодня тоже, как не современной России, надо, мне кажется, в рамках экономии, в рамках дешевой энергии использовать в том числе вот этот способ. Конечно, сегодня мы должны сказать, что в 90-е годы не все было просто. Единая энергосистема, она была акционирована. Сегодня говорят о том, что да, это было, видимо, тот путь, который был выбран, не совсем верен. Поскольку разрушать, акционировать легко. А вот создать что-то новое, то, что предки наши создавали, это совсем другое дело. Ну, в начале 2000-х годов идет новый всплеск развития нашей электроэнергии. И сегодня Россия прочно занимает ведущее место среди развитых стран по выработке электроэнергии, по качеству электроэнергии, по тем научным разработкам, которые в этой области осуществляются. И сегодня работают ученые, инженеры, техники, которые на самом деле есть достойные наследники того задела, который был создан еще в царской России, продолжен при советской власти. И отвечая на тот первый вопрос, откуда же все-таки у нас такой действительно порыв, такой взлет нашей электроэнергетики, мы должны ответить. То, что да, в царской России, как сегодня говорят, до революционной России было сделано много, очень много. И без этого задела вряд ли бы большевики смогли так быстро поднять электроэнергетику. Но вот этот, как говорил Горький, невиданный взрыв массовой энергии, когда необходимо сделать было больше сейчас, чтобы люди, твои наследники, потомки жили лучше, это случилось при советской власти. То есть сошлось два начала. огромный, хороший, прекрасный задел и тот порыв, который был 20-е, 30-е, 40-е и последующие годы. И мы должны сегодня быть наследниками вот тех начинаний, которые были совершены в то время, и развивать и дальше нашу электроэнергетику. Эту и другие лекции вы можете посмотреть на сайте «Лектория Достоевский».
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.